Думаю, большинству присутствующих здесь приходилось переживать в своем сердце сомнения. Возможно, это было в начале вашего христианского пути. Возможно, когда-то немножко позже вы сталкивались с какими-то обстоятельствами, с какими-то фактами, с какими-то периодами жизни, когда вам кажется, что вот немножко, казалось бы, недостает доказательств. Нужно бы еще чуть-чуть каких-то свидетельств, которые бы поставили твердо вас на ноги, вы бы могли бы абсолютно свободно верить, вы бы верили без всякого колебания. Тема моей сегодняшней проповеди – нужны ли доказательства для веры? Или у меня есть еще второе название – все ли ищущие находят? Вам приходилось, возможно, сталкиваться с людьми, которые искренне говорят о том, что они ищут Бога, они хотят найти, они хотят видеть доказательства, они хотят знать, по какой причине они должны верить в Бога, по какой причине они должны верить Богу, по какой причине они должны верить тому, что написано в этой книге, следовать этим заповедям, принимать эти истины за чистую монету, за основу жизни. Эти вопросы занимают разных людей. Люди разного интеллектуального уровня, разной воспитанности, из разных точек земного шара, в разных точках истории приходят к этому вопросу. Они говорят, что нет доказательств, недостаточно доказательств. С одной стороны, эти возражения кажутся нормальными. Человек – разумная личность, и прежде чем ему на что-то подписаться, прежде чем ему во что-то поверить, он должен рационально понять объект своей веры. Он должен иметь какие-то рациональные основания. Действительно, это нужно иметь убежденность в достоверности принимаемого факта. Нужно быть уверенным в том, что источник, который приносит нам этот факт, он достоверен и так далее. Ведь не можем же мы принимать на веру абсолютно все. То есть, если мы будем принимать просто на веру, слепую веру, то тогда мы очень быстро попадем в ситуацию, где мы просто не сможем функционировать. Потому что одни люди говорят одно, другие люди говорят другое. И их факты противоречат друг другу. И мы вынуждены будем обнаруживать или искать, что же достоверно из этих фактов. В действительности Библия очень часто говорит нам о том, что нам нужен рациональный, серьезный, взвешенный подход, рассудительный. Например, в книге Иеремии, пророк Иеремия в 6 главе 16 стих говорит: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». То есть Священное Писание говорит нам о том, что для того, чтобы идти по этому пути, сначала нужно, смотрите, рассмотреть, расспросить, обнаружить, где путь добрый, и потом тогда можно идти. Все, казалось бы, понятно, за исключением той ситуации, что очень часто люди, которые соприкасаются с одними и теми же доказательствами, приходят к совершенно разным выводам. То есть они имеют дело с теми же самыми фактами. Например, совсем не так давно немецкие ученые-математики доказали, что Бог существует. Вам, может быть, приходилось слышать такие выражения, что существование Бога нельзя научно доказать. Так вот, эти математики, они математическим путем проанализировали всю имеющуюся информацию или основные факты бытия, связанные с физикой, с моралью, с этикой, связанные с естеством, всем тем, что у них было. И они пришли к математической формуле. То есть они определили, что вероятность существования Бога 62%. Интересно, да? Ну, с одной стороны, хотя бы две трети за то, что Бог существует. Одна треть, правда, может и не существовать. Еще один человек, который является очень известным человеком в России, Анатолий Акимов, он является президентом или директором Международного института теоретической и прикладной физики, академик. Он совсем недавно опубликовал статью, или в одном из интервью он сказал открыто, что он пошел в церковь и покрестился. И когда его священник спросил, почему вы покрестились, вы что, поверили в Бога? Он ответил: нет, я понял, что он не может не существовать. Он исследует торсионные поля, это специальная такая наука, которая связана с атомами, связана с пространством. Вот, и исследуя эти свои, предмет этого своего исследования, исследуя эти тонкие элементы науки своей, он пришел к выводу, и он абсолютно убежден, и он говорит точно, на 100%, не может Бог не существовать, он обязательно должен существовать. В это же время, в той же самой Академии наук, есть такой человек, которого зовут Виталий Лазаревич Гинзбург. Ему уже 90 лет, он лауреат Нобелевской премии за 2003 год, физик, крупнейший специалист в своей сфере. Этот человек 90 лет, он говорит, что Бог не может существовать ни при каких обстоятельствах. Он даже говорит так, я завидую верующим, он уже старый, он говорит, его болезнь одолевает, я завидую верующим, они хоть могут там какое-то облегчение души находить, но я в своих математических расчетах не могу сказать, что Бог существует. Заметьте, все вот эти люди имеют дело с одними и те же фактами. Те же законы математики и физики, та же Вселенная, те же материалы исследования, те же объекты исследования, но приходят они к совершенно разным результатам. Вопрос, почему? Вы не замечали, когда в более простой сфере, когда масса людей, самых разных людей, смотрят на одни и те же вещи, приходят к разным решениям? Ну, полдела, когда мы говорим о существовании Бога или несуществовании Его. Давайте опустимся на уровень ниже. Давайте посмотрим на тех людей, которые принимают существование Бога и которые в своем принятии или в своей вере сталкиваются с такими фактами, когда они одну часть того, что Бог говорит, принимают, вторую не принимают. И они говорят точно так же, недостаточно доказательств. И самые разные люди говорят самые разные вещи об одной и той же Библии, об одной и той же книге. И поэтому часто очень трудно разобраться. Самые разные люди, я сейчас только ехал в собрание и слушал кассету, один человек проповедует вещи, которые, ну, все давно известно, что это не так. Очевидный факт, принят всеми баптистами, но он пытается доказать, что это по-другому каким-то образом. В чем причина? И что делать с этим? Нужны ли доказательства для веры? И всякий ли ищущий находит? Та история, о которой мы сегодня будем говорить, она поможет нам разобраться в этом. Иисус Христос опять встречается со своими оппонентами, встречается с фарисеями и саддукеями. То есть это две разных религиозных партии, которые в данной ситуации объединились, и они единым фронтом выступают против Господа Иисуса Христа, выступают с вопросом, с очень тонким, очень просчитанным, очень каверзным, как они всегда это делают, выступают для того, чтобы каким-то образом уловить его. Каким-то образом еще одну капельку капнуть в ту же самую точку, чтобы расколоть его. Вы знаете, на первый взгляд, когда эти фарисеи подходят и когда они говорят, они кажутся даже естественными. Вы знаете, причина, почему Матфей помещает эту историю сюда, заключается в том, что, если вы заметили, последние несколько проповедей на Евангелие от Матфея, они касаются реакции людей, разные люди по-разному реагируют на Иисуса Христа. Вы помните, мы говорили о тех, кто в Назарете жил, кто говорят, мы его не примем, потому что он плотник. Помните, мы говорили о фарисеях и книжниках, мы говорили о Тире и Сидоне, мы говорили о людях, которые в самых разных обстоятельствах приходили и самые разные вопросы задавали Иисусу Христу. Так вот, Матфей, он рисует эту панораму, он вставляет еще один блок в эту панораму. Он показывает еще одну группу людей, которую он представляет для того, чтобы показать в контрасте их реакцию. Мы только что говорили в прошлый раз о женщине хананеянке, или один раз до того, которая пришла и в простой вере приняла благословение и исцеление для своей души. И здесь мы видим несколько обратную картину. Давайте прочитаем. 16 глава Евангелия от Матфея с 1 по 4 стихи. Мы будем читать все эти 4 стиха сразу. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведра, то есть ясно, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Новый Завет содержит многочисленное количество ситуаций, когда фарисеи, саддукеи, книжники приходили к Иисусу Христу и просили у Него знамения. Мы уже говорили в Евангелии от Матфея об этом. В 12 главе мы читали, когда мы проповедовали на эту главу. Евангелие от Луки, 11 глава, 16 стих говорит об этом. В Евангелии Иоанна несколько раз, во 2 главе, в 6 главе, в 10 главе. Все время одно и то же. Они подходят и просят знамения. Когда они делали это, они пытались представить это естественно. Они выдавали этот вопрос как искренний поиск ищущих людей. Они приходили и говорили, как в 10 главе Евангелия Иоанна, например, сказано, они говорят вообще, ну долго ли тебе держать нас в недоумении? Ну я вижу знамение. Ну покажи же нам в самом деле. Ну докажи, ну я вижу одно неопровержимое. Ну самое такое, чтобы мы уже точно уверовали. Вы не замечали, что именно этих людей постоянно волнует этот вопрос? Другие не подходят и не спрашивают. Постоянно одна и та же категория людей подходит с одним и тем же вопросом. Когда мы исследуем эту историю, может возникнуть вопрос, а почему бы Христу не взять, да и не совершить какое-то чудо? Но ведь совершал же Моисей чудо, когда он пришел к фараону. И он взял, бросил жезл, и он превратился в змею. Ну почему бы Иисусу Христу здесь не сделать что-нибудь подобное? Ну жаб бы послал. Ну еще что-нибудь там, скот бы вымер. Ведь для Иисуса Христа это не было большой проблемой совершить чудо. Если Моисей мог это сделать, то Иисус Христос, он постоянно совершал чудеса, самые разные. Мертвых воскрешал. Но неужели нельзя было явить одно чудо, может быть, не такое уж и большое, но чтобы они могли убедиться? Вот пришли, спросили, покажи нам знамение. Иисус Христос ни в одной ситуации никогда не пошел у них на поводу. Ни разу Он не пошел на то, чтобы каким-то образом вообще что-то им доказывать. Знаете почему? Причина заключается в том, что этим людям знамения и чудеса не помогут. Причина их неверия заключается совершенно в другом. Заключается не в отсутствии знамений, не в отсутствии доказательств. Доказательств вокруг их было больше, чем достаточно. Гораздо больше. Мы сегодня будем говорить на эту тему, все ли ищущие находят. Я хотел бы, чтобы с самого начала каждый из нас мог настроить себя правильно. Сейчас, когда вы стоите перед лицом Божьим, какие вопросы у вас? О каких вопросах вы ведете дебаты? О чем вы дискуссируете? Где вы просите у Бога, Господи, ну не совсем ясно. Но если бы яснее было, если бы точнее было, давайте мы посмотрим сегодня на то, можете ли вы в такой ситуации прийти к тому, чтобы найти ответ. Все ли ищущие находят? Иисус Христос, отвечая на этот вопрос, очень ясно, конкретно и категорично показывает, что проблема этих людей не в недостатке подтверждений, не в недостатке свидетельств, не в недостатке знамений. Проблема этих людей заключается в определенном состоянии сердец, их собственных сердец. Когда Матфей приводит эту историю, он показывает нам на несколько конкретных проблем или на несколько граней, из чего состоит эта проблема. Проблема сердец неверующих людей, требующих знамений. Первую проблему, которую мы видим, это проблема неправильных мотивов. Заметьте, как Матфей подчеркивает, и приступили фарисеи и саддукеи, искушая его. Эти люди подошли к Иисусу Христу с определенной позицией. Они подошли, чтобы задать вопрос. Это те же самые люди, которые открывают Библию с определенной позицией. Это те же самые люди, которые приходят в церковь с определенной позицией. У них есть определенный мотиватор. У них есть определенный склад ума, определенное положение их души, состояние разума. Они приходят для того, чтобы, написано, искушать Иисуса Христа. Вы знаете, есть разные мотивы, по которым приходят люди или по которым люди ищут. Один из таких мотивов – любопытство. Просто удовлетворить любопытство. Людям интересно. Вы помните, в Афинах когда-то апостол Павел, он вынужден был там задержаться. И он ждал, пока его соработники, сотрудники догонят его, придут. Он несколько дней там задержался в Афинах. Вот. И он не терял времени, он вышел на рынок и стал проповедовать, стал говорить об Иисусе Христе. И в это время нашлись люди, которые услышали его и сказали: «Иди сюда, ты нам здесь нужен, давай мы с тобой поговорим». Посмотри, 17 глава Деяния апостолов, 19 стихи. «Взяв его, привели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение?» Как хорошо, интерес у людей. Люди интересуются Евангелием, интересуются Иисусом Христом. «Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». И посмотри, дальше короткая справочка, которую дает Лука. «Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Если кто присутствует здесь из тех, кто пережил конец 80-х, начало 90-х годов в бывшем Советском Союзе, вы помните, какой огромнейшей популярностью пользовались верующие или проповедники в те времена. Я помню это время, когда мы выходили с несколькими книжками в парк, раскладывали маленький столик, ставили эти книжки, и сразу толпа людей вокруг тебя. И, пожалуйста, проповедуй. Причина, почему люди приходили и слушали тогда, потому что это было очень новое явление. После 70 лет запрета всякой религиозной деятельности вдруг объявили свободу, вдруг кто-то вышел с Библией. Вы знаете, огромный ажиотаж вот этого любопытства, этого интереса потихоньку спал. На сегодняшний день мы видим, ну, во-первых, сегодня никого Библией не удивишь уже в России. Сегодня уже как не изощряется сделать какие-то евангелизационные собрания, чтобы привлечь людей. Очень уж трудно это получается. Но самое главное, что процент верующих, который был до перестройки и сейчас, не намного увеличился. Подобный результат мы видим, наблюдаем и в Афинах. Апостол Павел проповедовал, объяснил Евангелие, объяснил суть всего того, что его учение представляет собой. 32 стих. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Заметьте, люди, которые приходят к Иисусу Христу из любопытства, не находят. Эти ищущие не находят. Причина заключается в том, что положение их сердца, их подход не в должном состоянии, чтобы слово было принято. Другие люди, подобные этим фарисеям, ищут к чему придраться. Никогда вам не приходилось беседовать с людьми, которые закидывают вопросы для того, чтобы поставить вас в положение, когда у вас не будет ответа? Когда они могут торжествовать, ну что, сказать нечего? В подобной ситуации Иисус Христос неоднократно оказывался. Марка 12 глава. 13 стих, и посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, и смотри, конкретная цель, чтобы уловить его в слове. Конкретная задача. Люди пришли слушать Иисуса Христа, но с конкретной целью. Они пришли для того, чтобы найти слабое место в его логике. И заметьте, как они, знаете, ставят силки или ставят капкан перед Христом. Заметьте, как они говорят. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, не заботишься об угождении кому-либо и не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь». Какие верующие? Прям действительно уверовали. Дальше вопрос. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Вот здесь-то мы его и поймали. Скажет давать? Какой же он патриот своей нации? Он вместе с теми оккупантами. Скажет не давать, мы сейчас же донесем римлянам. И скажем, что он поднимает народ против Рима. Он проповедует то, что нельзя, не нужно подчиняться римлянам. Очень часто люди слушают Слово Божие для того, чтобы найти к чему придраться. Знаете, существуют целые институты, В Советском Союзе писали книги, Библия для верующих и неверующих, в которых они пытались сравнивать разные числа, разные события. Ну, например, доказывать, что ситуация, которая описана в Едемском саду, не могла иметь места, потому что в том регионе, где должен быть расположен рай, яблоки якобы не растут. Люди, правда, не дочитали, что там речь не о яблоках идет. Всякие разные возражения. Люди изучают Библию, они приходят к Богу, они приходят к Иисусу Христу. Есть другая группа людей. Люди, которые приходят ко Христу, приходят к Богу, приходят к Библии с желанием преклониться перед Богом. С желанием угодить Богу. Это совершенно другое состояние. Заметьте, послание Колоссянам, 1 глава, 9 стих и 10. Апостол Павел описывает это положение. «Посему и мы, с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном». И дальше смотри, «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». Братья и сестры, это единственное положение, с которого человек, читающий Библию, может получить из нее ответ. Если вы подойдете к Священному Писанию с желанием и готовностью того, чтобы угождать Бога и искать того, как преклониться перед Ним, написано, вы будете познавать волю Его. Написано, вы будете возрастать в познании Бога. Вы знаете, Библия написана для тех, кто готов преклониться перед Богом. Это абсолютно ясно. Библия не написана для бунтарей. Для бунтарей будет Слово Божие в день суда. Библия написана для того, чтобы человек, склоняющийся перед Богом, знал, как жить. Посмотрите, книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Для чего? Чтобы умно сказать на собрании. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И заметьте, тогда ты будешь успешен в путях своих. Братья и сестры, ответ на этот вопрос может дать только каждый из нас. Только вы можете дать ответ на этот вопрос для того, чтобы это помогло вам. Каким образом вы подходите к Богу? Каким образом вы ищете Его? Каким образом вы подходите к Божьему Слову, когда вы слышите Слово? Когда вы слышите проповеди, что вы вкладываете в этот процесс? Что происходит в данный момент? Если в вашем сердце, если в вашей жизни сейчас это готовность, это желание действительно найти, что я должен сегодня исполнить? Есть другой подход. Есть люди, которые подходят, слушают и ищут оправдания, где у меня есть информация, чтобы я не исполнил этого? Чем я могу обосновать свое невыполнение того или иного принципа? Чем занято ваше сознание? Чем наполнен ваш ум? В чем ваше сердце сейчас покоится? Конкретно вы. Вы пришли сюда для того, чтобы просто послушать хорошо представленное логическое рассуждение о Священном Писании? Вы пришли сюда для того, чтобы уловить и найти, к чему придраться? Вы пришли сюда для того, чтобы найти извинения для своих поступков, для своей позиции, в которой есть? Или же вы пришли сюда сегодня для того, чтобы преклониться перед Богом, для того, чтобы искать, что я могу исполнить? Что здесь для меня? Что здесь конкретно касается моей ситуации, моей жизни? Вот эти ищущие находят. Вот эти ищущие будут успешны. Это понятно с теми, кто читает Библию. А как насчет тех, кто не читает Библию? Мы говорим, что Библия, да, действительно, это те люди, которые приходят и склоняются перед ней, и тогда они получают благословение. Как насчет тех, кто не читает Библию? Вы знаете, к ним действуют точно то же правило. У них есть другая Библия. У них есть Божье Слово, сказанное через природу. Бог явил Себя в окружающей нас природе, и этого свидетельства достаточно для того, чтобы эти люди, склонившись, смирившись перед Богом, начали Его искать по-настоящему. Римлянам 1 глава 19 стих. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Для кого? Для всех людей. Абсолютно всех. Всех, кто живет в разных местах. Потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Проблема этих людей заключается в том, что они подобно фарисеям, они все время делают вид и говорят, ну не можем же мы просто иррационально верить. Но в действительности сущность того, где они находятся, заключается не в недостатке рациональности, не в недостатке рациональных свидетельств, которые есть, а в нежелании эти свидетельства правильно использовать, в нежелании их правильно соотносить, а в заведомой позиции, с которой они подходят. И немножечко выше, если бы мы прочитали 18 стих, написано, что гнев Божий открывается на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою. Эти люди занимаются тем, чтобы изобретать оправдание себе. Не так давно мне пришлось слышать выступление президента американских атеистов. Есть такое общество Эллен Джонсон. Это женщина, которая возглавляет эту организацию. Вот, и она очень пламенно говорила об атеизме. Она говорила о том, что как хорошо быть атеистом, и что ряды атеистов растут в Соединенных Штатах Америки, как и во всем мире. Вы знаете, когда она говорила о том, что атеизм – это хорошо, она говорила не потому, что она не доказывала, что атеизм – это правильно. Она просто говорила, атеизм – это более прогрессивное учение, потому что оно дает больше свободы человеку. И демонстрировала она это тем, что говорит, посмотрите, какой у нас успех. Посмотрите, где моральные, религиозные принципы, в которые верили 40 лет назад. В этом успех атеизма. Они не ведут дискуссии о фактах. У них с фактами слабо. Причина, почему они отрицают Бога, потому что им мораль безбожия нравится. Совершенно не потому, что они просто столкнулись со стеной доказательств и не могут ничего сделать. Это очевидно. Люди ищут доказательств, что Бога нет, вместо того, чтобы искать их, чтобы убедиться в том, что Он есть. Итак, это первая проблема, с которой сталкиваются люди. Это проблема мотивации. Неправильная мотивация, неправильный подход, вообще изначальный подход. Вторая проблема, о которой говорит здесь Иисус Христос, это проблема нечестности, проблема нечестного подхода. Что это значит? Дело в том, что люди никогда не смогут найти Бога и никогда не смогут жить, возрастая в Нем. И вы никогда не сможете жить, возрастая в Боге, если вы не будете подходить к Иисусу Христу и к Его учению, к Его слову честно. И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, и просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером вы говорите, что будет ведра, то есть ясно, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен вы не можете. Христос им говорит, вот посмотри, есть простой факт. Вы ориентируете свою жизнь по метеосводкам. Вы знаете, по всей видимости, метеорологи известны были своими неточностями не только в современном мире, но и в том мире. Почему Христос выбрал именно этот пример? Он говорит, когда небо определенного цвета с вечера, вы предполагаете, что завтра будет определенная погода, и поэтому вы определенным образом реагируете на это. Он говорит, в чем суть этих доказательств? Ведь никто вам точно, абсолютно не доказал, что это будет так. Но вы на это реагируете, а знамений времени вы не можете увидеть. Очень часто мы, братья и сестры, подходим к нашим жизненным фактам таким же образом. Мы опираемся на что-то гораздо менее достоверное, чем Библия. Но тогда, когда нас приводят к факту, что нужно, что так говорит Господь, что нужно подчиниться Библии, мы говорим, но это смотря как истолковать. Это смотря в каком переводе. А вы пытались истолковать когда-нибудь? Вы пытались когда-нибудь найти, что говорит Библия действительно? Или вы пытаетесь прочитать 20 толкований и выбрать из них то, которое вам подходит? В этом проблема людей. Вот почему ищущие не находят. Вот такие ищущие, кажется, проводят время с Библией. Проблема в том, что нечестно подходят к ней. Очень опасно, чтобы не попасть в такие ситуации. Вы помните попытки оправдания Адама, когда Бог спрашивает у него, 3 глава Бытия, 11 стих, Бог задает ему вопрос. Сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам же сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Заметьте, Адам был одарен разумом. С самого начала Бог дал ему способность мыслить. Он мог дать название всем животным. Заметьте, куда он использует свой разум здесь. Он очень тонко пользуется им, он просчитывает, и ему кажется, что он выглядит нормально. Когда ясный факт, что Бог его обвиняет, ясно, к чему придет этот вопрос. Бог задает вопрос, не ел ли ты от дерева? Конкретный вопрос. Но Адам использует свой ум, у него тонкий ум, острый ум. Он использует его для того, чтобы путем логических комбинаций прийти к тому, что Бог виноват. Заметьте, как он это делает. Жена, которую ты мне дал, она дала мне, а я ел. Вы знаете, вот эти вот попытки или вот такой подход к использованию своего разума в крови у людей вообще. Вам приходилось слышать людей, которые оправдываются? Когда и факт греха или проступка или ошибки очевиден, но здесь накрутят столько всего, что действительно кажется, ты смотри, и правда может быть это не так. Вы знаете, дело в том, что Иисус Христос совершал для этих людей достаточно много знамений. И они видели, и они реагировали на эти знамения. Посмотрите, Иоанна, 7 глава, 30 стих. «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час. Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеев и первосвященники, и фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Заметьте, это реакция людей, фарисеев и первосвященников, на тот факт, что люди знают о том, что есть знамение. Их реакция, вместо того, чтобы преклониться перед этим носителем этих знамений, этими свидетельствами, они действуют по-другому, они посылают служителей для того, чтобы схватить его. Как я уже сказал, Бог даровал достаточно много свидетельств о себе, и ни у какого человека нет абсолютно никакого извинения, чтобы не покориться Богу. Еще раз прочитаем эти тексты из Римлянам, 1 глава, 19-20 стихи. Здесь написано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимые. Посмотрите, последняя фраза. Так что они безответны, им нечем оправдаться. Попытки оправдываться не проходят здесь. Здесь нужно честное отношение. Действительно, на сегодняшний день окружающий нас мир имеет столько много фактов, самых разных фактов, которые очевидно говорят о том, что Бог существует. Я хочу прочитать вам одну выдержку из работы вот этого человека, о котором я говорил в начале, Анатолий Акимов. Он пишет следующее. «Когда-то, около 300 лет назад, ученые изобрели микроскоп и стали изучать, что происходит внутри клетки. Процессы удвоения и деления хромосом вызвали у них ошеломляющую реакцию. Как такое может быть, если все это не было предусмотрено Всевышним? Действительно, если то, что с учетом частоты мутаций Если говорить о том, что человек появился на Земле в результате эволюции, то с учетом частоты мутаций и скорости биохимических процессов для создания человека из первичных клеток понадобилось бы времени много больше, чем возраст самой Вселенной. Возьмем физические константы, которые однозначно задают устройство нашего мира. Гравитация, магнитная, радиус боровой орбиты и прочее. Лет 30 назад один из ученых показал, что если эти константы изменить хотя бы на 1%, они измерены с точностью от 10 до 30 знака после запятой, мир был бы неустойчив, не возникло бы ядер и электронных орбит. То же самое можно говорить про космос. Почему планеты вращаются по строго заданным орбитам, а не по каким попало? Мир, в котором мы живем, устроен по сложным законам, и его устойчивость в том числе и определяет константы. Это говорит о человеке, который знает гораздо больше, чем мы. Он говорит о тонкостях науки, которая просто поражает фактами то, что за всем этим должен стоять Творец и Создатель. Вы знаете, проблема нечестного подхода и проблема попыток оправдаться очень часто приводит людей до самых разных курьезных ситуаций. Мне как-то пришлось прочитать в книге Арси Спроул, есть такая книга, которую он редактировал, она называется «Inerrancy». Прочитать такую ситуацию, где он сравнивает людей, пытающихся оправдать свое безбожие таким образом. Он говорит, представьте себе такую гипотетическую ситуацию. Ситуацию, в которой человек застрелил другого в присутствии сотен свидетелей. И вот его поймали, его привели на суд. Он отказывается, говорит, нет, я его не застрелил. Ему говорят, ну посмотрите, на пистолете, с которого стреляли, отпечатки ваших пальцев. Он говорит, а где доказательства, что отпечатки пальцев не повторяются? Ему говорят, ну это известный факт, что отпечатки пальцев не повторяются. Он говорит, а измерили ли вы отпечатки пальцев у абсолютно всех людей, живших когда-либо на Земле, которые живут сейчас и которые будут жить? Нет, не измерили. А как вы тогда можете сказать, что отпечатки пальцев не повторились? Это первый известный случай, что они повторились. Ему говорят, ну подожди, видели сотни людей. Он говорит, а почему вы не допускаете, что это просто массовый психоз? Это просто была массовая галлюцинация. Но может же многие люди сразу ошибаться? Конечно, такие оправдания в суде никто не примет. Почему? Потому что они абсурдны. Но вы знаете, именно такими оправданиями люди пытаются оправдаться перед Богом. Они говорят, я не могу это исполнить, и начинают изобретать. Начинают своим тонким умом где-то так найти какую-то расщелину, куда они могли бы вклиниться. Бог не примет этих оправданий. Не примет, потому что они нечестны. Итак, мы говорили уже о двух проблемах. Это проблема неверной мотивации, проблема нечестного подхода. Третья проблема – это проблема испорченной природы, о которой говорит здесь Иисус Христос. Вы знаете, люди подходят к Иисусу Христу в данной ситуации как высокоморальные. Они пришли как духовные инспектора. Они пришли для того, чтобы провести здесь инспекцию и определить, в чем правильность и в чем неправильность Божьего Сына Мессии. Знаете, это колоссальный недостаток людей, колоссальный недостаток многих богословских систем в том, что они не видят важности глубокого осознания своей испорченности. Мы несколько воскресений назад праздновали День Реформации. Мы говорили о том, что основой Реформации послужило глубокое понимание Лютером его собственной испорченности. В сегодняшнем мире непопулярно говорить о собственной испорченности. Сегодня люди говорят о самоуважении. Сегодня люди говорят о достоинстве человека. Они говорят о праве человека. Они всевозможными способами пытаются поднять человека наверх, объясняя правдами и неправдами разными текстами. Опасность этого положения заключается в том, что таким образом они толкают человека на то, что он подходит к Богу неправильно. Он подходит к Богу с осознанием, с чувством собственного достоинства, вместо того, чтобы прийти к Нему с ясным пониманием своей абсолютной негодности. Человекоцентричное христианство сегодня убеждает, не может человек на 100% быть негоден. Ну, на 99% может быть. Может быть, 99,9% даже дадим. А вот чуть-чуть все-таки он хорош. Вы знаете, почему эти люди пришли ко Христу? Они понимали, что у них не все хорошо. Они понимали, что сколько-то процентов у них неправильно. Они знали, что то, что Христос говорит, действительно ценно и важно. Но они не пришли к Иисусу Христу в состоянии полной нищеты. Вот почему они оказываются в таком положении. Они пришли, думая о себе, что они морально высокие люди. Они пришли, представляя себе порядочных людей из себя. Думая о себе так. Христос показывает суть их проблемы. 16 глава, 4 стих, посмотрите. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. И знамение не дастся ему. Все очень точно и все категорично. С позиции собственного достоинства, с позиции человекоцентризма, человек никогда не сможет получить Божью веру. Ему знамение не будет дано. Он может стать религиозным, он может каким-то образом развиваться в своей религиозности, но Иисус Христос ясно говорит, он показывает на этих людей, он говорит, проблема ваша не в недостатке доказательств, проблема ваша в глубокой внутренней испорченности, которую вы не видите. Он замечает две стороны этой испорченности. Первая – моральная несостоятельность. Он называет это лукавый, род лукавый. Панейра – греческое слово. Слово, которое говорит не о попытке обманывать, хотя обман – это часть этого явления, обязательно, но это о состоянии морального разложения. Панейра или лукавый в данной ситуации – это аморальный, злой, негодный. Morally corrupt по-английски будет. То есть Иисус Христос смотрит на них и говорит, ваша проблема заключается в вашей внутренней негодности, дорогие мои, а не в недостатке или в отсутствии доказательств. Римлянам 3 глава 4 стих сказано, «Бог верен, а всякий человек лжив». Нам нужно понять это. Подходя к Богу, мы должны понять, что мы испорчены до мозга костей. Мы никогда не можем с Ним говорить с позиции силы. Мы никогда не можем с ним говорить на равных. Мы должны прийти к Нему для того, чтобы просить у Него милости. 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Вы знаете, это одно из качеств греховности человека, что они внутри себя продолжают думать о том, что они хороши, что они порядочны. Проанализируйте свою жизнь. Если вы христианин, если вы идете за Господом какое-то время, вы можете посмотреть назад и посмотрите, вспомните свои провалы. Вспомните ситуации, где вы спотыкались, где ваша жизнь приходила к каким-то кризисам, и вы обнаружите, что всякий этот провал имел своей причиной вашу неправильную, слишком высокую оценку самого себя. Тогда, когда люди преклоняются перед Богом и просят милости у Него, они не проваливаются тогда. Я это могу сказать о своей жизни. Анализируя свои проблемы, свои провалы в жизни, я вижу очевидно, что это всегда, всегда одно предшествует другому. Нам крайне недостает вот этого глубокого осознания нашей греховности. Давид когда-то говорил о себе, мы читали сегодня этот псалом, 31-й псалом, он долгое время отрицал, он долгое время находил оправдание своему греху, хотя грех был очевиден, очевиден для всех, только не для него. Он пытался себя убедить. Пытался каким-то образом доказать, что это окей, это нормально. Он царь, он имеет право. Все эти люди обязаны ему своей жизнью и так далее. Всякие разные вещи могли возникать в его сознании. Но заметьте, только после того, когда он покаялся, после того, когда он увидел весь ужас своей негодности, после того, когда он сокрушился сердцем, только тогда он смог видеть эти многочисленные свидетельства. Смотрите. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои. Вот тогда, когда человек сокрушается перед Богом, тогда, когда он признает свою полную несостоятельность, тогда, когда он понимает, что действительно он грешник, тогда он в состоянии видеть Божьи доказательства. Тогда все доказательства природы ясны ему. Тогда слово он читает, и оно вкладывается в его душу. И оно тогда приносит плод. И оно тогда дает вот этот результат. И ты снял с меня вину греха моего. То есть, первая проблема – моральная несостоятельность, которая приводит к коррумпированным оценкам, то есть неверным оценкам. Человек не способен видеть правильно. Вторая – это духовная неверность. Заметьте, он говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. Бог очень часто называет людей, которые отходят от Него, приходят, отходят, приходят, отходят. Он очень часто называет их прелюбодеями. Это духовное прелюбодение. В чем оно заключается? В чем заключается прелюбодение? Смотрите, у человека есть обязательства, есть посвящение жизни. Он предан кому-то. Жене, муж предан жене, жена предана мужу. Но потом возникает какой-то объект, который вызывает в сердце человека желание. Это желание, не факты, не что более, это страсть, похоть, желание. Оно толкает человека, ослепляет его и толкает человека на то, что он впадает в прелюбодеяние. То, что Иисус Христос говорит здесь, Он говорит очень конкретно, что у людей коррумпированное желание. Что их желания построены не на факте угождения Богу, не на факте их верности Богу, а на факте удовлетворить себя, свои страсти, свои амбиции. Свои походи каким-то образом. И поэтому они усиленно ищут оправдание для того, чтобы найти какое-то основание для себя. Люди когда-то еще в Эдемском саду, когда человек согрешил в Эдемском саду, это был акт духовного прелюбодеяния. Человек был сотворен, он был абсолютно полностью связан Богу, он принадлежал Богу. Когда подходит дьявол и предлагает человеку сделать самостоятельное решение, в данной ситуации это было не просто восстание против Бога, это было соединение с программой дьявола. Поэтому на страницах Священного Писания можем постоянно встречать такие тексты, как Иакова, 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ибо кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Очень ясно сказано о том, что это проблема внутренней духовной неверности. Иисус Христос объясняет фарисеям, что они не способны принять свидетельство о Нем по причине того, что они в связи с другим, они в связи с дьяволом, с тем, кто является действительно их господином. Знаете, еще одна такая деталь, на которую стоило бы чуть-чуть остановиться перед тем, как мы поговорим о последней проблеме. Вот эти люди, когда они просят знамения, они говорят о знамении с неба. Это был еврейский вариант, как сказать, знамение от Бога. То есть они берут на себя право, они хотят заставить Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос брал знамение, заставлял Бога совершать то, что они потребовали. Вы помните, однажды Иисуса Христа кто-то уже пытался заставить совершить знамение. Этим кто-то был дьявол, когда он искушал его в пустыне. Он ему сказал, бросься с крыла храма, будет знамение, и люди увидят и уверуют, что ты действительно Сын Божий. Проблема дьявола и проблема этих людей заключалась в том, что они хотели толкнуть Иисуса Христа на то, чтобы Он взял на себя право заставлять Бога это делать. Бог сам знает, кому, когда и в какой мере, и сколько доказательств являть для того, чтобы утверждать веру человека. Итак, первые три проблемы. Неверные мотивы, нечестный подход, испорченная природа. Последняя, более серьезная. Эта проблема вытекает из первых трех. Это проблема потерянной жизни. Рот лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Посмотри последние слова. «И оставив их, отошел». Самое печальное в этой истории, в этих последних словах. Христос оставляет их. Вы знаете, мы можем очень долго злоупотреблять Божьим долготерпением. Мы можем очень долго пытаться задавать Богу вопросы. Но вы знаете, наступает однажды момент, когда Бог оставляет. Страшный момент. Мы не знаем, у кого, когда это происходит. Но мы точно знаем, что это происходит. И мы точно знаем, что он исходит из первых вот этих трех. Неверные мотивы, нечестный подход, испорченная природа. В результате люди приходят к тому, что Иисус Христос говорит, знамение не дастся, оставил и отошел. Здесь больше делать нечего. Римлянам мы уже читали, первая глава. Я хочу прочитать немножко дальше, с 21 стиха. Но как они, познав Бога, то есть получив достаточно информации, не прославили Его как Бога, то есть не преклонились перед Ним и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Посмотрите дальше. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Это страшное положение. Когда Бог оставляет людей просто на произвол их собственных похотей. Страшное положение. То, к чему люди приходят, когда они пытаются взять от жизни все, в кавычках. Когда они пытаются загрести наслаждение, как только можно. Когда они в своей жизни не преклоняются перед Богом и не признают Его. Это тяжелое положение. Это страшно, действительно. Чем оно страшно? Во-первых, у человека нет способности правильно мыслить. Находясь в таком положении, оставленном, будучи оставленным Богом, человек не может правильно мыслить. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вы представляете себе? Вам приходилось видеть когда-нибудь умалишенных? Людей, которые не могут оценить реальность правильно. Кто-то там Наполеоном себя считает. Это может быть смешно кому-то. Но это глубокая трагедия. Вы знаете, что огромное количество людей, которые оставлены Богом, они потеряли способность ясно мыслить. Здесь написано так, что эти люди, Бог предал их превратному уму делать непотребство. Но не только они потеряли способность правильно мыслить, у них нет способности правильно жить, так как они не могут мыслить и не могут правильно жить. Одно вытекает из другого. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Даже целый список. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающих такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Печальное положение. Нет способности правильно мыслить, нет способности правильно жить. И самое последнее, и самое тяжелое – нет возможности спастись. У людей, оставленных Богом, нет возможности спастись. Человек без Бога не может спастись. 1 Петра, 2 глава, 7 стих. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и соблазна, который не притыкаются, не покоряя слову». И дальше посмотри, на что они и оставлены. Печальный конец. Мы сейчас говорим о нас. Мы говорим о нашей с вами жизни. Давайте посмотрим каждый на себя. Давайте посмотрим на наше отношение к Богу, на наше отношение к Его Слову. Давайте посмотрим, каким образом мы ищем. Давайте зададим себе вопрос, чтобы наше искание действительно было искание Бога. Когда-то апостол Павел писал о ситуации в Коринфе. он говорил, ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы, говорит, проповедуем Христа распятого. Мы не заняты знамениями. Мы не заняты ими, потому что их и так достаточно. Свидетельств достоверности Писания очень много. Свидетельств существования Бога очень много. Очень много. Переполнен мир этим всем. Проблема заключается только в том, что люди неправильно подходят к Богу. Как вы относитесь к Богу сегодня? Если вы еще до сих пор в какой-то сфере своей жизни спорите с Ним, перестаньте это делать. Перестаньте, чтобы вам не оказаться в состоянии, в котором оказались вот эти фарисеи и саддукеи, о которых было сказано, не дастся ему знамение. Иисус Христос оставил их и отошел. Сделайте все для того, чтобы сегодня ваша жизнь, она была открыта для Иисуса Христа, для того, чтобы Его Слово действовало в вас сегодня.